Добрый вечер, господа. Начиная нашу передачу 17 лет назад, мы планировали ее как некий телевизионный сериал, такой бесконечный, когда судьбы гостей у всех на виду эволюционируют, проходят, появляются новые и уходят старые персонажи. И вот сегодня один из сценарных поворотов в нашей длинной саге.
Самый интересный, пожалуй.
Да, много лет назад молодой человек в далеком городе, кажется, Коркино, начинал нас слушать, начиная с 87-го года, регулярно нам писал, звонил, и вот теперь, наконец, он совершил паломничество, находится в Лондоне. Мы рады приветствовать старого слушателя и заочного приятеля.
Андрея Павловича Кулика.
Добрый вечер.
Да, мы, конечно, с Андреем Павловичем виделись 2 года назад, когда я проезжал по городам и весям Отечества с заездом в Екатеринбург.
А я-то не виделся.
Да, а у вас?
А я не виделся. Мы переписываемся, я бы сказал, наверное, более оживленно, чем тело с вами переписывается. А вот вас никогда не видел. Один раз, когда услышал через долгое время по телефону, удивился, что у вас очень хороший радиоголос. Вот. А так не видел, нет. Сын мой вас видел. Когда сын ездил в Екатеринбург, я его попросил с вами увидеться. Ну вот, понимаете, как бывает? А Сева вас знает раньше.
Да, ну, в общем, нет ничего такого тайного, чтобы не стало бы явным.
Когда я сюда отправлялся, меня спрашивали многие, ну, по турпутевке, я говорю, нет, в гости знакомиться со старыми друзьями.
А что вы думаете, действительно так?
Вот
да,
вот.
Да.
Как нынче добирается из Екатеринбурга в Лондон?
О, это целая эпопея. Я рассчитывал, что я буду в Лондоне где-то часа в 4 дня. И был на месте только в 11 часов вечера. И задержка у меня случилась в городе Париже. Потому что я полетел через Париж. Мне сказали, что это будет на $80 дешевле, чем напрямую British Airways. Сейчас есть регулярные рейсы, значит, Екатеринбург-Лондон. Но вот я решил немножечко сэкономить. И началось с того, что из Екатеринбурга самолет вылетел на 1.5 часа позже.
Просто нам зашли. Погодные условия?
Ну, погодные условия были великолепные. Минус 22, ясное небо, ни метели, ничего. Но просто вовремя не заправили самолет. Просто говорят, посидите, на 1.5 часа позже полетим. Я говорю, слушай, у меня вообще пересадка там в Париже. Успеете пересесть. И вылетели мы вот уже с опозданием, я уже дергаюсь, выхожу из самолета.
Мы ничего плохого не хотим сказать, но все-таки как авиалиния это называется, где такие добродушные люди работают?
Уральские авиалинии. И когда я в полете, ну там нам дали немножечко перекусить, но все-таки 4.5 часа лететь, и где-то часа через 3 лета я подошел к стюардессе и сказал, нельзя ли еще сока? Она сказала, на одного пассажира на полет полагается 1 пакет сока. Маленький пакетик вот детям покупают. Это было потрясающе. Летим, вот такой сервис.
Ну, слушайте, давайте все-таки скажем, что это не свойственно всем русским авиалиниям. Это обидно. Ну, бывает...
Про все я не говорю.
А я летел 1 раз... Нет, 2 раза. Я летел компанией «Донавиа» из Москвы в Ростов. Так нас там бесплатными конфетами угощали. Было лететь приятно и широко. Шире сиденья стояли на большем расстоянии, чем у других. Так что, ну, не все они такие. Вот
Андрей,
вам просто не повезло.
Леонид Владимирович профессиональный бибисеец, где положено все подавать в баланс.
Ладно.
После того, как баланс достигнут, продолжайте в своей линии.
И вот в Париже я выхожу на терминале 1, а мне надо перебежать на терминал 2Б.
Ух, да, это там пошло.
А Шарль де Голль, огромный аэропорт. Да. И я спрашиваю, где вот тут терминал 2Б? А мне говорят, ну, сначала по эскалатору подымитесь, потом, значит, налево, потом спуститесь, и потом, я говорю, будет терминал 2Б? Нет, потом будет автобус.
Да,
и
да,
он вас очень быстро довезет, минут за 10.
Да.
Я говорю, ребята, я опоздал. Ну, и я, конечно, ноги в руки. Весь мокрый, прибываю на этот терминал 2Б. А еще и автобус не сразу же подошел. Там такой здоровенный охранник говорит, садитесь, ждите. Автобус будет, товарищи, не беспокойтесь. Вот. Я прибегаю, с трудом нахожу нужную стойку. Мне говорят, все, процесс закончен. Самолет уже вас этот не возьмет. И смотрят мой билет-то и говорят, а у вас же такой тариф, что вы не имели права опаздывать.
То есть опять те же $80.
Да, вы платите 80 евро и покупаете билет до Лондона. Или второй вариант, живите здесь, сколько вам, значит, осталось времени до отбытия обратно, и отправляйтесь потом 15 декабря на терминал 1. Я говорю, я хочу в Лондон. И я говорю, понимаете, я не виноват, я сам жертва авиакомпании «Уральские авиалинии». И тогда этот, значит, служащий посмотрел на меня с жалостью, и он уже там поставил эту печать, что аннулирован мой этот рейс, наклеил такую бумажечку, на ней написал, что я иду на другой рейс, вот, а его напарник, значит, заглянул ему через плечо и говорит, город Екатеринбург, это где? Тут Екатеринбург, ты неправильно, дескать, читаешь. Вот. Я говорю, это в России. Кто-то тогда засмеялся и сказал, так посмотрите, он же вылитый ваш президент, вылитый Путин. А он действительно такой лысоватый, такой. Вот. Я говорю, не, ну Путин наш ростом пониже будет. Ну и тот так зарделся. И, значит, вот мне уже с такой улыбкой, значит, оформил этот билет. И в конце концов, когда я прибыл уже вечером в Хитроу, выяснилось, что багаж мой со мной не прибыл. И вот до сих пор я его жду. Ну, сказали, что вроде как он нашелся и скоро будет.
Вот теперь, Леонид Иванович, ваша сторона.
Поскольку Андрей Павлович дал, конечно, мой адрес и мой телефон, вечером я с ними поговорил. Они сказали, завтра утром ваш багаж будет. И вдруг у меня звонит телефон, и со мной разговаривает неодушевленный синтезатор. Но синтезатор не простой, а интерактивный. То есть, значит, вот такой псевдоженский голос говорит, вот вы такой-то, если да, нажмите один. Ну, значит, ладно, я нажал один, он говорит, для вас есть вот такое сообщение. Вот и такое сообщение, если вы хотите, чтобы мы вам позвонили позже, скажите слово later. Я говорю, нет, ну тогда нажмите два. Значит, и так далее, сообщил, что... В общем, багаж есть, и они готовы его мне доставить, но в котором часу? Я пока еще не проверил, интересно, так ли будет. Я сказал, 9 вечера, потому что мы же сейчас сидим здесь, когда пока я домой приеду. Я сказал, в 9 вечера, 21.00. Вы сказали 21.00 tonight. Я говорю, да, нажмите один в подтверждение. Понимаете, это очень страшно. Очень, до сих пор это записи какие-то на компьютерах, ладно, но когда вот начинает с тобой неодушевленный предмет разговаривать...
Еще не то будет.
Ну, разумеется,
Париже будет не Чанечка, то. Чанечка, это надо говорить железным голосом, как синтезатор.
То ли да, еще не то будет.
Да.
Пресс ван.
В Париже у меня было совсем, было такое светлое пятно, совсем другого рода общения, потому что сначала меня записали на другой рейс, но когда я уже думал, что сейчас вот меня позовут на посадку, прошел регистрацию, личный досмотр, меня завернули уже чуть ли не у трапа, пройдите опять к билетным стойкам. Я подошел, и мне начали что-то объяснять, что я на этом самолете не полечу, я уже весь такой
дерганный. Как с каштанкой поступали, да. Дадут скоро
метнас, а потом заметочку, да. И я уже весь трясусь, и, значит, я уже плохо что понимаю, у меня и так английский очень плохой. И, поняв, в чем дело, она поманила кого-то пальцем, и тут же подошел молодой человек, ну, лет, наверное, 25, который на идеальном русском языке стал со мной разговаривать, все мне объяснять. Причем я говорю про идеальный русский язык, это не значит, что очень хороший язык, что я его хорошо понимал. Дело в том, что вот такой русской речи невозможно услышать, например, в российском ни теле, ни радиоэфире. Везде идет какой-то или московский, или питерский, или уральский говор, идет какое-то сглатывание окончаний. Это был идеальный, эталонный русский язык. Я просто... У меня челюсть отвисла. И когда, в конце концов, он мне все объяснил и заключил свою речь, что следующим рейсом вы прокатитесь в Лондон с ветерком. Тут я не выдержал и сказал, вы русский язык где-то учили или вы русский? Он сказал, что 20 лет назад он русский. Приехал в Париж, ну, видимо, с родителями, еще ребенком. И, в общем-то, во мне уже ничего нет русского. Я сказал, кроме великолепного русского языка. Да. Вот, это было очень неожиданно.
Не выясняли, откуда это все, из недобитых белогвардейцев?
Нет, но он был очень занят. Нет. Дело в том, что это служащий, и я и так достаточно много времени занял вот этим всем своим вопросом.
Ну, 20 лет назад приехал такая.
В Париже, наряду с очень плохим иммигрантским, гнездится кое-где очень хороший русский.
Да, причем такой, как вы сказали, которого сейчас уже
это нет. Чудо.
как должен быть.
Да, удивительно.
Да, да. Ну, мы тешим себя надеждой, что иногда по BBC тоже можно что-то услышать.
Да.
Надежды юноши питают.
BBC, действительно, это вот я когда слушаю эфир, кручу настройку, я поражаюсь, какой контраст все-таки между русской речью, которая звучит по BBC, и которая звучит, не буду называть, на каких московских станциях, потому что все-таки непонятно, то ли там нет никакой вообще тренировки речи, то ли, не знаю, в чем.
То ли они ушли вперед, мы отстали. Да.
Ну, вы ведь пером добываете на хлеб насущный.
Ну, я работал в свое время в Коркино еще и на радио. Дело в том, что я учился вот в Свердловске, в 88-м году закончил университет, так что первый год я севооборот слушал в Свердловске. Угу. Потом я в свой родной город Коркино приехал, там работал, и только в 97-м году я вернулся, но уже не в Свердловск, а в Екатеринбург. Угу, это очень важно, это принципиально. Я всем говорю, что учился-то я в Свердловске. Но живу я в Екатеринбурге, эти два города очень сильно отличаются. Ну, кроме таких характеристик, как там, в Свердловске не было метро, да, в Екатеринбурге есть метро и так далее. Но это просто другой город с другим обликом, с другим ритмом. И Екатеринбург мне ужасно нравится.
Нравится, да?
Очень нравится. Дело в том, что, ну вот я помню, в Свердловске невозможно было где-нибудь вечером найти место, где можно было просто перекусить. Я, как многие студенты, я подрабатывал ночным сторожем. И перед ночной сменой, если в столовую, в которую вот я обычно заходил, если там в этой столовой какой-нибудь санитарный час, или поминки, или свадьба, я оставался голодным, потому что во всей округе не было никакого заведения, где можно было перекусить. А теперь на каждом шагу всевозможные кафе, бистро, забегаловки, какие-то там русские блины, картошка и так далее, и так далее. Вот на любой вкус. Какие-то кафетерии. Это уже город открылся для иностранцев. Теперь там два консульства, британское и американское. Скоро, говорят, будет немецкое и итальянское. Какие-то представители других стран находятся. Проходят, например, если фестивали, ну, например, какого? Ну, ладно, фестивали британского кино проходят каждый год с представителями, ну, консульства, они тут просто работают постоянно. Но вот сейчас фестиваль индийского кино современного, мы его совсем не знаем, приезжают индийцы открывать этот фестиваль, там японцы и так далее, и так далее. Город открыт для всех стран, это замечательно совершенно.
Вы мне время от времени даете письменные рецензии на русские спектакли новые, которые, естественно, привозят в Екатеринбург. Да, но в Екатеринбурге, конечно, нет одного, чего было в Свердловске, нет Ипатьевского дома.
Но на его месте воздвигнут храм. И вот
храм воздвиг...
Сева, вы были, когда только этот храм строили, мы еще обсуждали, как же он будет в окончательном виде выглядеть.
Так.
Если багаж благополучно дойдет, вы увидите, как выглядит этот храм. Я везу с собой.
Престольное здание.
Ну, многие ругают. Многие ругают. Ну, как говорят, не намоленный еще, да? Он действительно огромный, он состоит из двух частей. Нижняя часть мемориальная, храм-памятник. Там много фотографий, там службы регулярно не проводятся. А верхний храм – это регулярные службы, я там бываю, и действительно уже место, где есть свои постоянные прихожане, это сразу видно. И это уже место, которое обретает свою вот эту вот новую жизнь.
Да.
Да, и это очень здорово, что именно на этом месте воздвигнут этот храм. Это я в этом месте люблю.
А внизу говорить. Это что, как музей, там, не знаю, парабеллум Голощёкина, из которого расстреляли?
Нет, там все-таки, ну, это как храм. То есть там есть и алтарь, там есть вот эти иконы, там свечи, все. Но просто там службы проходят всего два раза в год. Вот храм-памятник, вот нижняя часть, и там есть, я говорю, фотографии, какие-то личные вещи, вот царской семьи.
Мы когда первые письма от вас получали, то обратный адрес приводил всех вообще
Коркина.
В восторг. Коркина, особенно у меня, да. Потому что я одно время в Ленконцерте работал, которым руководил, кажется, не помню, как его звали, Георгий Иванович. Георгий Иванович Коркин. Георгий Иванович Коркин, чтобы вы знали, руководил в свое время Кировским театром и ездил за границу, когда Нуриев был в труппе. И Нуриев...
Скажите, Мариинский, мне говорите, хоть Кировский.
Тогда он был Кировский.
Ну, Леонид, так,
мы соблюдаем
совершенно верно.
Потому что учился в Свердловске, живет в Екатеринбурге.
И Нуриев сбежал из Кировского театра.
Из Кировского театра не, так сказать, без влияния Коркина. Потому что Коркин вызвал его и сказал, так, поедешь в Ленинград, значит, все, тебя вызывает, все, ездить больше не будешь.
потому что он там как-то себя не так вел. И, конечно, у него друзья были, и он прямо из аэропорта через барьер перемахнул легким балетным таким скачком.
Спонтанный поступок.
И был таков. Коркин сгорел тогда. Его бросили с Кировского театра на Ленконцерт. И он однажды уже погорев искал Блох уже во всех там репертуарных списках. И мы, помните, в 68-м году с джаз-оркестром Эйнштейна Коркину сдавали 11 худсоветов. Целый год репетировали одно и то же, играли тупо одно и то же каждый раз, надеясь на какой-то другой результат. И был там такой у нас композиция Чарли Мингуса, где трубы в проигрыше играли нечто похожее на «Сеня Моисения». Трубы играли. И Иосиф Владимирович Вайнштейн, ныне покойный, говорил: «Георгий Иванович, а сейчас мы вам сыграем «Сеня Моисения». И значит, мы начинали это все, громыхалово это все джазово играть, и Коркин сидел совершенно мрачный. Потом, когда все это закончилось, громыхание, Вайнштейн сказал: «Ну как, Георгий Иванович, вам сени?» Георгий Иванович снял свою серую кепку махровую, хряснул ей об пол и заорал на весь зал: «Какие нахрен сени?» И вышел из худсовета. Все ясно было, что ничего из этого не про... Но когда Коркин умер, то нам друзья его близкие сказали: «А вы знали, Георгий Иванович был большим антисоветчиком на даче?»
Ну хорошо, Коркин имеет слабое отношение к городу, носящему его имя. Что происходит сейчас в вашем родном городе? Как он выглядит? Вот вы рассказали про Екатеринбург. А Коркина?
Каждый раз уезжаю оттуда, вот я там, когда бываю, навещаю матушку и друзей. Очень тягостное впечатление, с каждым годом все хуже. Дело в том, что вот вы, наверное, смотрите эти британские фильмы, где показывается тяжелая жизнь людей в шахтерских городах после того, как Маргарет Тэтчер закрыла шахты, как стало ужасно в этих шахтерских городах.
Да.
В городе Коркин еще хуже.
Да, какие-то железяки тырят.
Дело в том, что город Коркина действительно город угольщиков.
Там было несколько шахт.
Ну, три города. Коркино, Копейский, Манжелинск. Три шахтерских города. И все держалось на угле. Я помню, там, 70-е годы. Город, даже в это золотое время, все равно там были бараки, в которых жили люди с 30-х еще годов. Так эти бараки стоят до сих пор. Каждый раз я приезжаю и спрашиваю: «Мам, когда же эти бараки-то будут сносить?» Потому что люди там живут без... Ну, у них там печное отопление.
Коридорная система.
У них там нет канализации. Они за водой ходят на колонку. И вот эти бараки поставили в 30-е годы, и люди до сих пор там живут. Это потрясающе. И когда говорят, что до чего демократы довели страну, я говорю: послушайте, если в такое как бы богатое для шахтеров время, в 70-е годы, не поставили нормальных домов, о чем мы говорим сейчас, когда эти шахты все позакрывали, остался один разрез, и тот... Дело в том, что уголь в Коркино, он не коксующийся, он не антрацит. Это бурый уголь, который в основном не годится для металлургии. Он годится для печек, и он годится для вот этих вот ТЭЦ. Но все же сейчас переходит на газ. Потребность в этом угле снижается буквально с каждым месяцем. И куда девать, что делать? И могли бы добывать больше, а не надо просто, не надо. Ну, есть там цементный завод, ну, еще там что-то. Но люди живут очень плохо. И газета «Горняцкая правда», она там влачит какое-то жалкое существование, потому что эта газета дотационная. Она получает дотацию. А если ты зависишь не от читателя, а ты зависишь от начальников, какая это может быть газета, вы, наверное, представляете.
Пописывали туда, нет?
Ну, я там работал. На радио-то я работал параллельно. Вот основная работа у меня была в газете «Горняцкая правда». И чем дальше там, тем хуже. И я уже смотрю, там действительно уже нет задачи такой, как бы, ну...
Вперед.
Да, нет, там задача просто удержаться, чтобы... Ну, люди действительно, для чего выписывают эту газету? Почему она еще существует? Потому что там есть, в общем, последняя страница, на которой огромное количество сообщений о том, что скончался такой-то, скончался такой-то, скончался такой-то. Несколько поздравлений. В городе, да, смертность превышает рождаемость. И вот эти сообщения там, допустим, такого-то числа в городе отключают воду. Опасаетесь. Или там автобус номер такой-то в течение ближайших месяцев будет ходить в объезд, потому что ремонтируют дорогу.
Ну, подождите.
Ради этих объявлений...
Ну, подождите, Андрей Павлович, у вас получается большой контраст. Вы только что говорили, как хороший Екатеринбург, И теперь оказывается, как плохо Коркин. И то Урал, и то Урал. Почему такое...
Урал это... большой.
Да, я знаю.
Например,
я
вот недавно...
Там был,
Я там был. Вот. Так вот, смотря кто на чем сидит. И вот если кто-то добывает нефть или газ... Вот город Ханты-Мансийск. Недавно...
Да, вот еще такой город Ханты-Мансийск.
Это, в принципе, ну, это как бы уже
Сибирь. Который был, конечно, медвежьим углом по сравнению с Коркино.
Конечно, это север, там люди что-то поработали и все. Там ужасные климатические условия, никто туда никогда не рвался. Но вот недавно наша общая знакомая там побывала в командировке, и она мне рассказывает, что там город просто купается в деньгах. Потому что это город газовиков-нефтяников. И они там устраивают, например, кинофестивали, на которые приезжают европейские кинозвезды. Ну, естественно, за счет принимающей стороны. Они имеют театр, они имеют картинную галерею. Ну, я так кивнул, картинная галерея, ну, понятно, это как бы не проблема. Вы не поняли, сказала она. Они покупают для нее картины на аукционах Сотбис, Кристи. То есть у них огромное количество денег, и эта картинная галерея, ну, я не знаю, где еще такая есть у нас в России.
Но интересно, все-таки интересно административно. Вот ваш этот знаменитый екатеринбургский Россель. Угу. Его полномочия не распространяются, скажем, на Коркино?
Он очень хочет, чтобы распространялись, потому что свердловский губернатор неоднократно уже выдвигал идею о том, что странно как-то, что вот есть у нас рядом какая-то вот Челябинская область. Было бы хорошо, если бы была большая, красивая Уральская область под началом мудрого руководителя с большим опытом. Но челябинскому губернатору почему-то эта идея не очень нравится.
Да, и средств поднять это место тоже нет.
Да, конечно.
В Челябинске, что вы там трактора раньше делали?
Да, я вот хотел.
Ну, там сам много чего делать. Челябинск, между прочим, очень неплохо выглядит. Я там летом погулял по центру. Там есть такой, как они называют, Челябинский Арбат, пешеходная улица. Очень симпатично выглядит. Но вот как вот там вот люди живут, я сказать не могу, потому что я погулял по центру. Центр очень симпатичный, очень симпатичный. А вот что там делается, если копнуть поглубже, я не знаю.
Понятно. Мы встречались с вами летом, года два назад, когда я там проезжал с телепроектом, и в частной беседе все разговаривали о жилье, о том, как устраиваться, что бедному журналисту, куда ему селиться и так далее.
Ну вот опять же тот же упоминаемый Россель. Его можно ругать, его можно там не любить.
А зачем ругать?
Ну как зачем? Он делает иногда такие вещи, за которые его ругают. Ну, во-первых, он позволяет себе ругать, а во-вторых, ну... Что касается губернатора, я уж, видимо, так воспитан вами. Дело в том, что я все-таки вырос, сформировался, слушая BBC, в частности, Сева Оборот. И для меня главное, что все-таки Россель не коммунист, а остальное как-то вот весется.
Ну, вот. Да, конечно.
И дело в том, что Россель несколько лет назад подписал распоряжение о том, чтобы для журналистов строить дом, кооперативный дом. Естественно, сейчас просто так квартир не дают, но на льготных условиях. В рассрочку за эти квартиры платить в течение 20 лет. Это хорошо. Очень хорошие условия. И этот дом, наконец, построили. И вот осенью этого года, в октябре-ноябре, три подъезда 10-этажного дома на окраине Екатеринбурга заселились журналистами. Такой вот, у нас перпендикулярно стоит тоже трехподъездный дом 10-этажный, заселенный одними милиционерами. Очень интересное соседство.
Хорошо.
Дом стоит на опушке леса. Это за объездной дорогой. Поблизости нет пока ничего, ни магазинов, ни аптек, ни школ, ни детских садов, ничего. Но говорят, что район перспективный. Рядом с нами еще строят один дом. Будут строить еще один. Я надеюсь, что, ну, я не знаю, там лет через пять, если будете в Екатеринбурге, милости просим в гости, посмотрите, как вот у нас обживаются журналисты.
А сколько добираться до центра из дома?
Ну, когда я еду на работу, я доезжаю за 40 минут. Это не так далеко. Uh-huh. Есть районы Уралмаш или Химаш, которые гораздо дальше. Просто город, он же ведь не круглый. И как немножечко, вот я на юго-западе. Вот. Те, кто живут на севере или на юге, им гораздо хуже, на мой взгляд.
А еще у вас был завод Россельмаш в честь Росселена.
А причем это Россельмаш? Он был в Ростове. Он в Ростове.
Ну, такая шутка.
Да, Россельмаш.
И причем я должен сказать, что Многие думали, что Россель заставит журналистов на каких условиях?
А, Россельмаш. Я даже, простите, для меня...
На каких условиях?
Россельмаш.
Наверное, надо будет принимать какую-то клятву верности губернатору, да, там, демонстрировать лояльность. К чести губернатора, я должен сказать, ничего такого не было. И в этом доме, например, живут журналисты, которые работают и на радио «Свобода», и на, в средствах массовой информации, которые как бы курирует мэрия и так далее, независимые. Ну, вот я, например, работаю в газете «Телемир», это совершенно самостоятельное, независимое издание, никаких дотаций. И наш еженедельник вообще не пишет о политике. Mm-hmm. То есть мы никаким образом Россию не можем быть полезны. Но тем не менее, вот два человека, двое журналистов из нашего издания в этом доме поселились.
Смотреть надо вперед. Сегодня в «Телемире», а завтра неизвестно где. По BBC будет выступать, предположим.
Да, и скажет про него доброе слово. Да, ну конечно. Вот я уже и сказал, так что не зря давали квартиру.
У вас же красная бурда, кажется, нет?
Да, и опять же, в том же чемодане я везу вам журналов 20, наверное. Очень вот этот хорошо. Чемодан, где он?
Ну, будем надеяться.
Журнал продолжает выходить.
Да? Да. Те же мрачные люди сочиняют веселые шутки.
Да, да. Это замечательный журнал.
Очень хороший журнал.
Но он как-то в последнее время еще не регулярно выходит, но выходит. Бывают номера получше, бывают похуже, но это все-таки наша гордость. А когда «Красная бурда» дает концерты, на них невозможно попасть.
Дают концерты?
Да. Огромный зал просто ломится от публики. И они, вот весь коллектив выходит на сцену и начинается такое.
А сколько там бурдистов этих главных?
У главных, наверное, человек 5.
Очень интересно.
Но есть очень много привлекаемых регулярно авторов. И художники там великолепные, вот тот же Глеб Андросов. Там просто обложки произведения искусства.
Они выходят на сцену и начинают рассказывать какие-то вещи.
И петь какие-то песни. Они пишут замечательные пародийные песни. Это просто великолепно, что касается песен.
А вы лично знаете, да, кого-нибудь из них?
Ой, я только как благодарный зритель. Иногда я бывал в компаниях, где были они. Но вот так вот, чтобы вот близко нет.
Потому что эта публика обычно шутки так не расточает. Они ходят, наблюдают жизнь, все в записную книжечку.
Совершенно
тянут,
верно.
Конечно,
совершенно
с тем, верно. Чтобы блеснуть потом на бумаге.
Ну, когда они, вот я говорю, выходят на сцену и начинают все это читать, они преображаются.
Да, юморное дело тяжелое. Мы сейчас послушаем композицию музыкальную, которую вы принесли. Первая, как называется?
Ах, оставьте вашу скуку, я не верю в вашу муку, дайте руку, и забудьте про мораль, повернитесь вы к окошку, там увидите дорожку, где уходит понемножку 18 февраль, повернитесь вы к окошку, там увидите дорожку, где уходит понемножку 18 февраль, я скатился со ступенек, был в буке, остался веник, нету денег и не будет, как не жаль, вы прекрасны, дорогая, я восторженно моргаю, но попутно прилагаю 18 февраль, вы прекрасны, дорогая, я восторженно моргаю, но попутно прилагаю 18 февраль, 18 июля вновь меня сшибает с круга, 18 подругой вы мне станете едва ли, пусть меня не хороводит ваша ласка в непогоде, я и рад бы, да уходит 18 февраль, пусть меня не хороводит ваша ласка в непогоде, я и рад бы, да уходит 18 февраль. Вот такой небо злобея, просто стал еще слабее и прикинулся плебеем, романтичный, как Версаль. А тонуть я буду в спирте, дорогая, вы не спите, я уйду, вы меня простите, 18 февраль. Ла-ла-лай, ла-лай, 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 ла-лай. А зачем же нам тоска-то, а весна уже близка-то, когда стать бы нам муската и разлить ее в хрусталь, я все раны золотаю, я растаю, пролетая, я дарю вам золотая 18 февраль, я все раны золотаю, я растаю, пролетая, я дарю вам золотая 18 февраль.
За 18 февраль такой.
Это пел такой Михаил Щербаков. И я впервые вот эту пленку услышал 19 лет назад в Свердловске. Меня тогда с этими записями познакомил свердловский поэт Роман Тягунов. У него было совершенно замечательное качество. Он умел радоваться успехам других. И когда он видел какое-то стихотворение, кто-то опубликовал замечательно, он бегал с этим журналом и всем говорил: «Почитайте, почитайте». И он услышал совершенно неизвестного ему Михаила Щербакова, пленку привезли из Москвы, и он всем тогда давал эту пленку послушать. И я тогда просто влюбился в эти песни. К сожалению, Михаил Щербаков до сих пор очень мало известен в России. Он продолжает писать песни, он продолжает выступать, правда, очень мало выступает, редко. Он в основном такой человек замкнутый, закрытый. Вот Юлий Ким его очень высоко ценит. Он говорит, из следующего поколения бардов Михаил Щербаков, наверное, самый талантливый. Но, к сожалению, вот почему я эту пленку взял с собой в дорогу, среди прочих. Дело в том, что у меня она навсегда как бы в памяти ассоциируется вот с Ромой Тягуновым. Это он 4 года назад при не совсем выясненных обстоятельствах погиб. Причем я об этом не знал. Я тогда как раз на Новый год уехал из Екатеринбурга на 3 недели. И в первую неделю января я увидел Тягунова во сне. Он со мной разговаривал, а я никогда его во сне не видел. Ну что это, вот я не знаю, как это объясняется. И только уже в феврале я от кого-то узнал, что оказывается то ли 30, то ли 31 декабря Рома погиб. Вот такая мистическая история.
Это бывает часто.
Это Михаил Щербаков в моей памяти вот как-то очень прочно с Ромой вот так вот связан.
Ну, сейчас вы ему сделали хорошую рекламу.
Да, ну, не знаю, хорошая или нет, но какая-то реклама есть. Да. А в беседе с нашим гостем Андреем Куликом мы сделаем перерыв. Татьяна Берг доложит свою рубрику «Свое событие недели».
Событие грустное, но эту историю стоит рассказать, потому что она уже не первая и наверняка не последняя. Прошу прощения, как легко услышать, у меня грипп. Не последняя история такого рода. Речь идет об эвтаназии, или, как иногда говорят, эвтаназии. В некоторых европейских странах она уже разрешена, в Голландии, например, Бельгии или Швейцарии. Формально это называется оказание помощи при совершении самоубийства. Но здесь, в Британии, и медицинские организации, и власти пока в большинстве своем решительно против того, чтобы убивать безнадежно больных людей, даже если они об этом не то что просят, а умоляют. Даже если у них то, что здесь называется quality of life, вот качество жизни такое, что жить им решительно не хочется, и их легко понять. И в результате те, кто хочет уйти из жизни, должны ехать за границу. И вот сейчас мы оказались свидетелями странного судебного процесса. Поводом к нему послужило желание умереть женщины, больной какой-то крайне редкой и совершенно чудовищной болезнью мозга, которая постепенно поражает все органы один за другим и которая абсолютно неизлечима. Проблема для нее состояла в том, что одна она ехать не может, ей во всем нужна помощь. Поэтому она просила мужа отвезти ее в Швейцарию. До поры до времени он отказывался, но вот недавно, наконец, неохотно согласился. У них 2 взрослых детей, которые тоже понимают решение матери и, так сказать, уважают его. Поездка была назначена на декабрь, билеты куплены, обо всем договорено, как вдруг в дело вмешались муниципальные власти. Они обратились в суд с просьбой запретить мужу везти жену за границу. Я понимаю, что это звучит очень некрасиво, я все время говорю «муж и жена», но это потому, что суд запретил оглашать их имена. Так что я не могу. Их называют мистер Зет и миссис Зет.
Ну, конечно.
Запретил. Хотели они запретить это, потому что, во-первых, не были уверены, что это делается с ее согласия, но главное, потому что, соглашаясь на ее просьбу, муж совершает преступление. У нас, как я уже сказала, оказание помощи при самоубийстве запрещено и карается тюремным заключением сроком до 14 лет. Кстати, до недавнего сравнительного времени и самоубийство было преступлением. И если вы пытались совершить самоубийство, и вам это не удавалось, вас потом судили. А, ну, как правило, в общем, не сажали, но тем не менее. Теперь самоубийство – это уже не преступление. А вот оказание помощи все еще преступление. И вот на днях судья вынес решение. Никто не имеет права запретить больной и ее мужу выезд из страны. Специалисты проверили умственное и психическое состояние больной и убедились, что никто ее никуда насильно не тащит. В этом случае, решил судья, не дело местных властей пытаться запретить людям вести себя так, как они хотят. Юристы приводили и другой пример. Допустим, властям станет известно, что какая-то группа молодых людей собирается, скажем, в пятницу вечером напиться до полного одурения, а потом они все сядут за руль. Вождение машины в пьяном виде – правонарушение. Ну и что же, местные власти будут пытаться запретить этим молодым людям выходить из дому или закроют все местные бары? Глупости. И вот теперь решение вынесено, но неизвестно, что произойдет дальше. Предполагается, что когда муж вернется домой, после оказания помощи при совершении самоубийства, полиция начнет расследование. Если она выяснит, что противозаконный акт был совершен, а этого никто и не пытается скрыть, дело будет передано в прокуратуру. И уже та будет решать в интересах ли это публики, общественности, народа, не знаю кого, возбуждать или не возбуждать дело. И британцы, которые собираются вести близких за границу с той же целью, а таких уже несколько десятков человек ездило, они с большим интересом и тревогой ждут, какую позицию займет прокуратура в этом случае. Ну, а для сторонников эвтаназии это дело еще одно доказательство того, что Британии пора менять свои законы. А поскольку число желающих добровольно уйти из жизни по мере так называемого прогресса медицины постоянно увеличивается, рано или поздно нашим парламентариям, видимо, придется серьезно задуматься над этой проблемой.
Спасибо, Таня. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
4 декабря 1679 года, 325 лет назад, скончался в возрасте 91 года выдающийся английский философ и политолог Томас Хоббс. Любопытно, что его первая научная работа была в области геометрии. Он логически проанализировал начало Эвклида. Свой самый фундаментальный труд «Левиафан» или «О материи, форме и силе сообщества духовного и гражданского» Хоббс завершил в 1651 году. Он отстаивал необходимость подчиняться моральным принципам, потому что только в этом случае сообщество может жить в мире, а его члены в безопасности. Хоббс впервые заговорил о правах члена сообщества, как сказали бы сегодня, о правах человека. В конце жизни он снова вернулся к математике и написал трактат о неопределенности «Квадратура круга, куб из сферы и удвоение куба». Все это остается неопределенностью и сегодня. 5 декабря 1924 года, 80 лет назад, основаны художественно-производственные мастерские в поселке Палех Ивановской области. Там издавна писали иконы. А когда при советской власти это запретили, художники-палешане были вынуждены как-то зарабатывать на жизнь. И в 1923 году стали расписывать коробочки и ларцы. В 1924 году это приобрело организационные формы и стало источником крупных доходов. Не самих художников, нет, а государства, получающего валюту за произведения палежских мастеров. 5 декабря 1929 года, 75 лет назад, сформирована Таджикская ССР, ныне суверенный Таджикистан. 5 декабря 1929 года, в тот же день, в Москве открылся первый, если не ошибаюсь, единственный, слет ударных бригад. Весь период советской власти шла пропагандистская обработка населения по принципу «давай-давай». Соцсоревнования, ударничество, стахановское движение, бригады коммунистического труда – все это были попытки заменить естественный экономический стимул неким идейным стимулом. Ленин однажды написал, что производительность труда – это самое главное для победы нового общественного строя. Сегодня можно сказать, что он был прав. Только созданный Лениным общественный строй не мог достичь высокой производительности труда – в конце концов, рухнул. 8 декабря 1949 года, 55 лет назад, китайское правительство под напором коммунистических армий было вынуждено бежать на остров Тайвань. Мне уже приходилось говорить, что победа Мао Цзэдуна стала возможной благодаря тому, что Советский Союз создал на советско-китайской границе громадную военно-техническую базу. Это в годы хрущевской полемики с Мао Цзэдуном признала газета «Правда». Сталин стремился расширять свою империю вооруженной силой, но получил на Востоке грозного соперника, а китайцы понесли многомиллионные жертвы. 9 декабря 1919 года, 85 лет назад, закрылся 7-й Всероссийский съезд Советов. Прежде всего напомню, что съезд Советов считался в те времена до самого 1936 года высшим органом власти в стране. На самом деле, конечно, власть принадлежала партийным вождям, но это же другой вопрос. Так вот, 7-й съезд Советов принял обращение к трудящемуся крестьянству. Сказано было так. Великая крестьянская революция свергла иго помещиков, капиталистов и других дармоедов в России. Никто не теснит теперь крестьянина в его жизни. А через 8 лет началась ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации. Беседуя в 1945 году в Ялте с Черчиллем, Сталин так мимоходом упомянул, что коллективизация унесла 10 миллионов жизней. Сколько на самом деле, так до сих пор и неизвестно. 10 декабря 1974 года, 30 лет назад, в Стокгольме была вручена Нобелевская премия Александру Солженицыну. Премия по литературе за 1970 год. Но тогда, в 70-м году, писатель еще жил в России и решил не обращаться за визой на выезд в Швецию. Сперва-то он хотел поехать, но когда в газетах пошла против него злобная кампания, он заподозрил, что ему могли не разрешить вернуться. Действительно, вот только несколько фраз из статьи «В правде», подписанной И. Александров. «Духовный внутренний эмигрант, чуждый и враждебный всей жизни советского народа, Солженицын был возведен империалистической пропагандой великого русского писателя, а недавно он награжден Нобелевской премией. Нобелевский комитет пошел на поводу у антисоциалистических спекулянтов, которые подняли Солженицына не за талант, а только за то, что он чернил советскую действительность». Ну, из-за таких статей, а их было много, писатель попросил организовать вручение премии у него на квартире, на московской квартире. Но шведское посольство сделать этого не смогло. И только когда в 1974 году Солженицына арестовали и выслали под конвоем в Германию, он получил возможность принять награду. И ее с 4-летним опозданием вручил ему в Стокгольме шведский король.
Спасибо, Леонид Ильич. У нас следующая песня вроде бы из этого же периода. Что у нас там, Акуджава, кажется?
У нас Булат Акуджава, песня «Капли датского короля». Причем эта песня прозвучала впервые, была написана для фильма «Женя, Женечка и Катюша». А фильм этот снял Владимир Яковлевич Мотыль, наш человек Свердловский. Так что вот тоже в каком-то смысле уральская песня.
С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти болезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры.
Капли датского короля или королевы — это крепче, чем вино, слаще карамели, и сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Рев орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель растворяется легко в звоне этих капель. Солнце, май, арбат, любовь, выше нет карьеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, 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 кавалеры. Укрепляйте организм, принимайте меры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, 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 кавалеры.
Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры.
Эти
эта песня в том варианте, как она в фильме вроде бы звучала.
Ну, вы знаете, у меня что происходило в жизни-то? Я услышал эту песню, когда она еще не была песней, когда она была стихотворением. Он написал сперва стихи. И было это так. В 64-м году, по-моему, был такой творческий вечер журнала «Москва» в доме журналиста в Москве. А я там чего-то, какие-то очерки писал. И, в общем, мы там все были вместе на сцене. И Евгений Ефимович Поповкин, тогдашний редактор, нас представлял. Пришел Окуджава. Был он больной немножко. И вообще выглядел плохо. Был небрит, был в черном свитере, в таком... И когда его вызвали, он сказал: знаете, я даже пришел без гитары, потому что песен я больше не пишу. Вот буквально. А я так вот стихи могу прочесть. И он прочел «Капли датского короля», а там ведь есть какие слова. «Если правду прокричать, вам мешает кашель, надо больше принимать этих самых капель». Ну и надо сказать справедливость аудитории, которая достаточно спокойно реагировала на все наши выступления, в том числе выступал, между прочим, и Евтушенко, скажем. Вот. Но на него отреагировали как следует. Ему устроили овацию без гитары.
Андрей, вы же сидите на телевизионной, как бы на телевизионном обзоре. Я не знаю конкретно, что вы делаете в журнале, но, видимо, телепродукция, попадающая к вам в Екатеринбург, представляет определенную для вас картину. Здесь разное говорят о том, что что-то там у кого-то отнимали, какие-то телеканалы, и что идет закручивание гаек и так далее. Как вам там представляется? Вот отметем всю большую политику, все эти социологические разговоры о том, там, кто у власти, кто куда чего закручивает. С точки зрения журналиста, отслеживающего телепродукцию, как кривая, куда она загибается, вверх-вниз, что происходит с отечественным телевидением с точки зрения екатеринбургского тележурналиста?
А я могу сказать, что это заинтересованный вопрос, потому что Сева начинает серию передач по центральному телевидению.
Не, я на НТВ плюс.
И хочет выяснить, каково ему будет.
Не, я на НТВ плюс, и я пошел туда, потому что там меня никто не видит. Подписное телевидение.
Спутниковых антенн сейчас и в том же Екатеринбурге достаточно. Ну, я, во-первых, не только в газете, я еще и на четвертом канале раз в неделю появляюсь и как кинообозреватель. Рассказываю кино, потому что в газете я тоже в основном пишу о кино. Вот. Я просто вижу, что телевидение развивается у нас очень явно в сторону, у вас такой термин, наверное, в ходу, инфотеймент.
Инфотеймент,
да. Вот именно, когда информацию подают как развлечение. И вот совершенно у нас самая яркая звезда этого направления – это Леонид Парфенов. Вот сейчас вот его…
Но его нету.
Да, сейчас его нет в эфире, но я абсолютно уверен, что поскольку логика развития…
Он у нас на НТВ+.
Вот логика развития телевидения идет туда, что без него современное российское телевидение никак не обойдется, что он обязательно в скором времени с каким-нибудь проектом на широкую аудиторию выйдет. Я абсолютно за него спокоен, потому что… Сейчас идет вот такое направление, что немножко об этом, немножко об этом, и не надо слишком серьезно. Угу.
Ну, а что касается всяких закручиваний, там, всяких гаек, вы какую-нибудь прослеживаете тенденцию в сторону усиления телевидения? Говорят, что красок стало меньше. Ну, не в буквальном, конечно, смысле, а в том смысле, что меньше разнообразия, игривости и так далее.
Ну, спектр, конечно, сужается, но у меня ощущение, что вообще и сам народ хочет именно этого. Что публика просто хочет сидеть в кресле, чтобы ее развлекали. А это, как сказать, какие-то вещи, которые расстраивают. Ну, испорчен вечер. Поэтому вы как-то нам так вот расскажите обо всем, но так, чтобы мы не расстроились, и чтобы мы спокойно сидели в это время, ужинали, там, обменивались новостями за день и так поглядывали в телевизор.
А это правильно, правильно. Я вот чувствую... По мере того, как вы рассказывали, я ощущал, что это действительно так. Ну что, жизнь ведь не у всех хорошая. Скажем так, достаточный процент российского населения живет туго. или трудно. Вот вы про Коркина говорили, скажем. И тут еще телевидение будет нам, понимаете ли, на мозги капать. Лучше пускай нас развлекают.
Да, 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 и да. Сериалы. Сериалы, да. Это просто российские сериалы производятся сейчас в таком количестве, именно потому, что их смотрят. Да. Российские сериалы.
Мы тут, к сожалению, всегда находимся в струе новостной. То шел Ирак там большой, понимаете, волной. А сейчас последние две недели Украина. Как воспринимаются все оранжевые тона в Екатеринбурге?
А вот следим. И вот дело в том, что я по отцу украинец. У меня в Черкассах очень много родственников.
Вот как. А я там просто родился.
Даже так?
Да.
Ну, будет братания после передачи.
Будем стать земляки. У меня вот там отец родился и вырос. Сейчас он, правда, живет в городе Уфте, в Коми СССР. Но у меня там родственники. Вот. И у нас много достаточно людей, у которых родственники на Украине, смотрим, ну и главная мысль, что называется, лишь бы не было крови, потому что это уже настолько все горячо, и мы вот обсуждаем, мы приходим в редакцию сразу, какие последние новости, кто что слышал, что там опять Ющенко, что там опять Янукович, что там нового, потому что всех очень волнует, ну да, как, если вдруг жареным-то запахнуть уже.
Ну, жареным запахло, но у меня ощущение, что кровью-то пугают не оранжевые, а совсем другие цвета.
Ну да, разумеется, конечно, да. У меня есть очень слушательница, очень интересная, в городе Полтаве, Маша Солодовник, она очень регулярно мне пишет. Она, у нас ведь здесь, знаете, такое сообщество, она и про вас знает, например, ну что мы и так далее. Вот, и про панцирь, скажем. И вот Андрей Евсеев у нас есть, он сейчас сюда приехал, они знакомы. И вот она мне говорит, что только и молимся, чтобы не было крови.
Ну, это понятно, да, это обычное человеческое, там, христианское, какое угодно побуждение. Но если встать на позицию такого стороннего, спокойного наблюдателя, есть хотя бы у кого-нибудь из ваших знакомых сочувствие к некой освободительной идее? Неизвестно, от чего там они освобождаются, но хотят освободиться. Я беседовал с некоторыми людьми, они говорят, ну, они просто так говорят, мы, говорит, в совок назад не хотим.
Ну, вот я надеюсь, что действительно, ну, пути назад нет. Я очень на это надеюсь. Но, как знать, посмотрим на ту же Белоруссию. Ну,
но сочувствие среди, в кругу ваших знакомых и друзей, движению оранжевых не наблюдается в Екатеринбурге?
Нет, нет. Все-таки люди считают, что вот там виднее, как бы, да? Что мы со стороны, что мы тут можем судить? Там виднее на месте. И когда кто-то начинает что-то резкое говорить, я тоже всегда говорю, что послушайте, со стороны все равно, даже по сводкам новостей, по репортажам, очень трудно судить, почему вот люди, допустим, вот поступили так-то и так-то. Если у них там вот атмосфера такая создалась, такой вот именно накал, такой градус.
Тем более, как говорят мне люди, наблюдавшие телевизионные новости изнутри, что и сами новости имеют несколько редактированный такой характер. Что естественно?
Есть сейчас это на телевидении?
Да, да, как? Да, откуда узнаешь, что они там отредактировали?
Ну, это ужасно.
Ну и, наконец, вернемся к поездке в Лондон. Это ваша первая поездка.
Да.
Париж вы уже повидали.
Нет, ну повидал и Гавайские острова тоже.
Ну да.
Вы на...
Давайте последнюю на сегодня песню перед тем, как вы окунетесь в английскую жизнь. Что у нас третьим?
Олег Митяев, он сейчас живет в Москве, но вообще-то он наш челябинский, и мы всегда про это помним. И он помнит и регулярно приезжает в Челябинск.
Не забывай этого, Олег. Андрей Павлович, счастливого вам пребывания в Великобритании. И счастливо,
спасибо,
господа, вам. И вам. Прощаемся с вами до следующей недели.
Она была актрисой, а он простой полярник. И каждому понятно, из этой маяты обычно не выходит ни тортик и ни пряник. Дай бог, чтоб все утихло и не стряслось беды. Тем более, что оба давно уж не свободны. И он всегда в разъездах, она всегда с другими, а наставления мамы здесь вовсе не пригодны. Закон стихийных бедствий пока не объясним. Причем большие чувства не в радость, если дети, гулянье с собакой, и все труднее врать. Зачем они приходят, никто вам не ответит. но все уже случилось. Что теперь гадать? И так он спал на льдинах, она в Москве играла, с подружкой выпивала, которая поет. Но все это лишь краю, а в целом ожидала, и не было другого занятия у нее. А он все ждал, что север, разлука и мороз.